Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Дом в изгнании. Под таким заглавием в Праге вышел большой, как говорится, богато иллюстрированный том очерков о русской эмиграции в Чехословакии. Его хронологические рамки с 1918 по 1945, но это рамки формальные. Когда в Национальной библиотеке в Праге проходила презентация книги, можно было воочию увидеть тех самых русских эмигрантов, которые пережили драматические годы изгнания. Конечно, это было уже младшее поколение, родившееся на чужбине, но 30-е годы некоторые из них помнят. Так что формальные рамки гораздо уже тех горестных страниц, которые составили книгу жизни русских прожанок. В книгу включены очерки о жизни лишь некоторых изгнанников – археографа Никодима Кондакова, экономиста Сергея Прокоповича, астронома Всеволода Стратонова, ходатая за русских студентов Алексея Ломшакова, филолога Романа Якобсона, евразийца Петра Савицкого, дипломата Владимира Рафальского, меценатки Софьи Паниной, генерала Сергея Войцеховского, архиепископа Пражского Сергия, не говоря уже о писателях. Здесь Аверченко, Цветаева, Чириков, Немирович Данченко, Альфред Бэм, а также художник Григорий Усатов, генерал Андрей Власов, импресарио Борис Тиханович и многие-многие другие. Не будем бесконечно перечислять. В книге «Дом в изгнании» есть что почитать и новичку, и бывалому прожанину. Есть и на что посмотреть. В книге множество фотографий из семейных и частных архивов. Редакторы Марина Добушева и Виктория Крымова, историк русской Праги Анастасия Капшилова сделали большое культурное дело. Поговорим об этом издании с теми, кто его готовил, составлял, вкладывал знания и душу. Сегодня в нашей студии русские прожане, жильцы дома в изгнании разных поколений. Алексей Николаевич Келин, председатель Координационного совета российских соотечественников в Чехии, член правления общества «Русская традиция», сын донского казака и врача. Алексей Николаевич, давайте начнем с вас. Книга называется «Дом в изгнании». Для вас, насколько это заглавие соответствует реальности? Насколько для вас Прага, Чехия, Чехословакия была домом в изгнании?
Для меня, конечно, это не совсем точно соответствует, ведь я здесь родился. А для нашей семьи это на всех 100% правильно.
Расскажите, пожалуйста, о вашей семье.
Отец сюда попал по так называемой русской акции, которую организовал официально президент Масарик, а на самом деле премьер доктор Карл Крамаш. На русские деньги, как он сам сказал русским студентам, пригласили сюда доучиться русских студентов, которые вынуждены были покинуть Россию, с тем, что официальный расчет чешского правительства был такой, что коммунистический эксперимент довольно скоро кончится, Россия начнет отстраивать свою мощь и потенциал, и нужны будут специалисты. Если они получат образование в Чехии или Чехословакии, то они будут и дальше сотрудничать с этой страной, что будет полезно и той, и другой стороне.
Простите, вы сказали на русские деньги, как он сам объявил студентам. Что он имел в виду?
Он имел в виду, очевидно, часть русского золота, но еще более вероятному, что это, конечно, недоказанный вариант, доказательств нету точных, но доказано то, что легии сюда привезли очень много товара, груза, медную руду, медь саму по себе. Вывезли даже часть библиотек из России, вывезли очень много картин, которые тут потом легионеры продавали и так далее. Ведь самый главный аргумент – то, что после войны все самые фешенебельные районы Праги застроены виллами чешских легионеров, вернее, офицеров легионерских. Это Стрешовице, Бубенеч, Жебенко и прочие
районы. То есть разговор о том, что российское золото поучаствовало в становлении чехословацкой экономики, эти разговоры не лишены основания, с вашей
точки зрения. Очевидно, в этом что-то есть, потому что сам доктор Крамаш говорил русским студентам при встрече, вы, мол, не стесняйтесь, вы здесь не иждивенцы, вы здесь живете на малый процент от русского капитала, от того, что Чехия должна России.
Ну, хорошо. Ваши родители, чем они занимались до революции?
Мой отец был студент, пошел добровольцем на фронт в Первой мировой войне после Брусиловской офензивы, когда стало мало офицеров, так как он из казачьей семьи, артиллерист. А мама моя тоже была девчонкой, ей было 16 лет, когда она покинула Россию. Она из чешской семьи музыкантов, которых пригласил дирижер-направник, чех, в Мариинский театр в Питер. А после этого мой дед стал директором Киевской консерватории. Я сел в Киеве, моя мать родилась уже там, получила русское образование и всегда очень любила Россию, русскую культуру и так далее.
Келин – это отцовская фамилия?
Келин – отцовская фамилия.
А мама казачья, кто рожденная?
Мама рожденная Дудова.
Итак, для них, как вы сказали, Чехословакия стала домом в изгнании.
Да.
Какова их судьба здесь?
Как ни странно, даже для моей мамы, которая чешка по происхождению, она все время мечтала вернуться в свой родной Киев. Дело в том, что Россия была очень хорошей страной для чешских эмигрантов, ведь до революции их там было от 80 до 100 тысяч человек из маленькой Чехии, где было всего лишь 10 миллионов жителей. Ну а здесь они осели довольно хорошо и прочно, но тем не менее сидели на чемоданах, как и все мигранты первой волны, ждали возможности возвращения, старались особенно не инвестировать в вещи и все время ждали, когда будет этот весенний поход или когда большевики уже наконец обанкротятся и когда можно будет наконец вернуться домой, как у нас всегда говорили.
То на Пасху, то на Рождество, и каждый раз это перекладывалось.
Так, с года в год. Ну и как-то нечаянно научили нас этой любви к России. А это была любовь, я бы сказал, не совсем нормальная. Это была любовь патологическая, потому что страну потеряли, потеряли родину, очень были благодарны чехам за то, что могли здесь получить другую родину. Но это была все-таки другая родина, вторая родина. Первой родиной считалась Россия. Вот только я понял во время первого посещения уже Советского Союза в 1957 году, что эта страна, которую нас учили любить, ее нету. Она не существует. Это были только вот эти пузыри потонувшего мира, которые встречались у нас дома. Приходили, играли концерты, классические музыки, читали свои книги, стихотворения. Но в самой России уже ничего из этого не осталось.
Позвольте, что значит в 57-м году ничего не осталось в России из этого? Я родился в 58-м году, и через все свое детство я пронес именно то самое знание, о котором вы говорите, знание эмигрантское, как будто я действительно в таком случае, значит, жил не в Советском Союзе, а в Старой России. У нас дома музицировали, у нас дома читали стихи, и не только у нас дома, надо сказать, но и в тех домах, в которые мои родители не были вхожи, а был вхож уже я на правах нового поколения, там тоже читали стихи. Ведь мы все помним, какой поэтический взрыв поэтического интереса был в 60-е годы, когда поэзия собирала стадионы. А что такое музицирование, а что такое потом развитие, так сказать, бардовской песни и прочее, разве не было это вот тем самым проявлением все той же, некой, как говорят, исторической России, вечно всплывающей, которую, конечно, багром, знаете, партия топила, но она при этом никуда не девалась, она подводно жила, разве нет? Вы такую Россию не увидели тогда в 57-м?
Нет. Скорее, в порядке исключения. Я, конечно, на это смотрел, мне было 15 лет. Взгляд 15-летнего мальчишки очень незрелый, конечно, и поверхностный. Я тут сравнивал в Чехии тех русских, которые к нам приезжали, жили и так далее, с которых мы общались, и чехов, которые выглядели в сравнении с этими русскими очень плохо.
В каком отношении?
Ну, некультурная публика, очень меркантильная, мелочная, непорядочная, не совсем честная и так далее. То, что, о чем говорил Масарик, что он унаследовал после австро-венгерской монархии народ с менталитетом слуг. И что потребуется 40 лет слабой России и слабой Германии, чтобы выросли две новых генерации людей, у которых уже будет позвоночник.
Вы знаете, когда я слышу вот такие рассуждения, мне все время кажется, что происходит некое чуть-чуть некорректное сравнение. Вы сравниваете чудесных русских, лучших, может быть, русских,
да,
с обычной чешской,
да,
с обычной чешской публикой. Конечно, сравнение 10-0 в пользу наших, так сказать, да, в пользу русских. Но ведь это неудивительно. Этих эмигрантов можно сравнить и с советской улицей.
Конечно.
С советской трамвайной остановкой тоже будет сравнение в пользу эмигрантов. Все-таки ведь и чехи культурные были, и сколько
были,
угодно.
Были, конечно. И тоже жили в каких-то изолированных обществах, закрытых, на кухнях встречались. остались так, как в России, и так далее. Ну, это вы спросили меня про мои ощущения и взгляды. Вот это действительно был взгляд 15-летнего мальчишки. Для меня рухнул мир после этого посещения России. Мне показалось, что действительно уже жить не надо. Незачем, некуда возвращаться. Мы хотели ехать домой с детства, а дома-то нет. Там царство хама, причем царство торжествующего хама. Было страшно видеть, когда мы приходили в милицию, и там стояла очередь, старые люди просили разрешения, чтобы им дали поехать навестить своих детей в другой город. И к ним пьяный какой-то милиционер по-хамски на них орал. Это было просто ужасно, страшно смотреть и больно. Это был контраст, конечно, очень большой.
«Дом в изгнании». У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Мифов и репутаций» сегодня посвящен русской Праге, где появился большой сборник очерков о жизни русской эмиграции в Чехословакии между двумя мировыми войнами, во время войны и с большим захватом позднейших лет. Русские прожане сегодня в студии «Радио Свобода». Напротив меня Марина Добушева, журналист, редактор молодежного журнала «Артек», сотрудница Славянской библиотеки. Марина, а следующий вопрос я хочу адресовать вам. Вот вы эту книгу составили, книгу «Дом в изгнании». Скажите, много ли в этой книге тех участников, которые занимают позицию Алексея Николаевича Келлина, которые считали или по-прежнему считают домом в изгнании свой единственный дом, Прагу, Чехословакию, для которых Россия – это некий идеальный и красивый мираж, но который не имеет никакого отношения к подлинности?
Спасибо за такой красивый вопрос. Это был и вопрос, и ответ. И прозвучали такие основополагающие для человека слова, как «дом» и «Россия». То есть Россия осталась все равно для всех людей, с кем мне удалось пообщаться, о ком я искала информацию, чьи архивы перебирала. Россия осталась домом, домом духовности. То есть тем домом, которым стала Прага, это был абсолютно другой дом. Тут продолжалась жизнь и продолжалось раздвоение у каждого из них. То есть они, я думаю, не были стопроцентно счастливы, они не могли ощутить все в полную силу, они не могли жить все-таки полной жизнью. Поэтому я занималась для себя статистикой, сравнивала, например, награды, которые получили офицеры в добровольческой армии, которые прибыли сюда в Прагу в эмиграцию, и их продолжительность жизни. И понимала, чем больше наград, чем человек был более боевой, тем короче была его жизнь. Он не мог вынести ее. Средняя продолжительность жизни у офицеров армии была 60 лет. Мало кто больше жил.
Марина, кто для вас вот в этой книге из героев этого большого объемного повествования как бы представляет собой некую квинтэссенцию того, чем вы хотели наполнить эту книгу? Кто та судьба, которая, или те судьбы, которая говорит максимально открыто, кто говорит полным голосом о драме и трагедии изгнания?
Наверное, Рафальский. Я боюсь, что слушатель многие имена не знает это, в этом трагедия России. Поэтому имя Рафальский, к сожалению, в России сейчас не будет услышано как имя, не представится его лицо, никому не войдет это имя в учебники российской истории.
А для давайте меня... попробуем сделать так, чтобы все, чтобы это имя вошло. Расскажите, пожалуйста, об этой судьбе. Кто это был?
Первый посол Временного правительства России в молодой Чехословацкой республике с 1918 года. Он занимался дипломатической работой перед этим в Риме и был назначен после образования Чехословацкой республики первым послом Временного правительства России.
Простите, но Временного правительства уже не было с октября 1917 года. Кого же он представлял в 1918-м?
Оно продолжало существовать, вы будете удивлены, но те люди, кто выполнял дипломатическую миссию царской России, себя не увольняли с этой должности. Они продолжали принимать посетителей, хлопотать по делам. Они продолжали быть дипломатами.
То есть они были сперва дипломатами царской России, затем дипломатами России Временного правительства,
А вот затем наступил некий перерыв, потому что Советская Россия их не уполномочивала быть своими дипломатами, да?
Нет, они ее и не принимали. Они оставались так же, как господа офицеры оставались офицерами царской армии, дипломаты оставались дипломатами царской России.
Ну и кроме того, Советскую Россию не признавала практически ни одна страна до начала 20-х годов. А Чехословакия, если я не путаю, до 1933 года, да?
1934. Мне кажется, в 1934 произошло признание Чехословацкой республики Советского Союза, и тогда уже рушились мечты уже следующих людей.
Итак, Рафальский, значит, он представляет как бы Россию временного правительства, Россию демократическую, и как складывается его жизнь?
Его жизнь была служением тому делу, ради которого он оказался за границей. Он представлял Россию, он представлял из себя русского человека по самому высокому образцу. Он помогал русским, которые достигли Чехословацкой республики, оказались в эмиграции. Он представлял в самых высших кругах защитника, потому что никакого официального статуса у него не было. Но уровень уважения в обществе к нему был огромный. Сейчас это трудно восстановить. Это, скорее всего, было в его речах, в его манере поведения. То есть он был представителем российской интеллигенции за рубежом, без официального статуса.
Можно ли провести какой-то, если не самый полный, знак равенства между его ролью, его функцией, его деяниями и тем, что представлял собой Василий Алексеевич Маклаков в Париже для русских? Он ведь тоже был представителем несуществующего правительства, да и верительные грамоты, как известно. Маклаков приехал вручать в Париж министру иностранных дел 8 ноября по новому стилю 17 года, когда его собственный министр российский сидел в Петропавловской крепости. В каком-то смысле вот Владимир Трифильевич Рафальский был чем-то в Чехословакии подобным Маклакову?
Подобным может быть, но интересно сложилась судьба центров эмиграции. Берлин, Париж и Прагу ведь можно сравнивать, но лучше их разделять. Прага получилась центром образования, и политическая жизнь, и политические деятели тут не нашли такой мощной реализации, как, например, в Париже. Париж был центром общественных деятелей, а Прага была центром образования. В этом была огромная разница этого центра. Может быть, поэтому фигура Рафальского не получила такого развития, и не получила такой славы, и не получила такой трибуны. У него была немножко другая роль. Тут все деятели становились деятелями гуманитарными. И для меня это тоже феноменально, что, прослеживая приемы президента Чехословацкой республики Масарика и прослеживая тот список почетных гостей, я вижу всегда там Рафальского. Но, к сожалению, в документах я не нахожу его речей. У меня был совершенно другой ключик к этой фигуре. Остались его дети, и я с ними общалась. Поэтому тот контакт, который у меня состоялся личный, через поколение я эту фигуру смогла почувствовать и понять тем, как преданные памяти этого человека дети Ирина Рафальская и Дмитрий Рафальский. Дмитрий живет в Париже, но мне повезло, и встреча с ними состоялась в Праге как раз на Рождество. Дмитрий Рафальский был в Праге, поэтому я побывала в этой семье. Та преданность делу до сих пор осталась, как будто ничего не изменилось. Как в России все быстро меняется. Но для меня иммигрантская семья поразительна тем, что там не меняются ценности. Там не меняется портрет президента на стене. Можно сказать, что в этой семье время остановилось, а можно сказать, что там мужественно эти ценности остались. То есть какое мужество надо было иметь, чтобы ничего не изменилось? Портрет государя-императора на стене, этой пожилой женщины в квартире, в которой я побывала, и рассказы об отце, мне не приводились в доказательства никакие речи. Доказательством была сама Ирина Рафальская, которая не изменила своего мнения, какая Россия великая, но, к сожалению, эта великая Россия выехала в эмиграцию, и там она и осталась. Вот эта преданность делу, абсолютнейшая честность Рафальского, абсолютнейшая преданность российскому человеку, которому он помогал в эмиграции, и, конечно, его трагическая судьба.
Марина Добушева рассказывает о судьбе дипломата и переводчика Владимира Рафальского. Программа «Дом в изгнании» на волнах Радио Свобода.
Обычно люди вот знают несколько имен тех, кто пострадал после прихода советской армии в Прагу. Называют всегда Альфреда Бема, называют Петра Савицкого, называют Сергея Постникова и среди них Владимира Рафальского. Что с ним случилось?
Действительно, в 45-м году тот май, которому радовались все, для русской эмиграции стал трагическим маем. Первые аресты представителей русской эмиграции произошли 11 мая. Рафальский в списке был первым. 11 мая к нему постучали в дверь. Если наш слушатель немного знает о том, как эти аресты происходили, они происходили тайно, то есть человеку не называлась причина, по которой его арестовывают, ему не называлось и слово это арест. Его просили перевести что-то. Он сказал, если как переводчик я могу быть вам чем-то полезен, конечно, я вам помогу. Его увели, больше он не вернулся. Семья осталась в неведении. Он отдавал себе отчет и понимал, поэтому в кабинет он отозвал свою дочь, которой было 16 лет, и сказал, что ты остаешься в семье за старшую, ты должна заботиться о маме и о брате. Его увели. Как стало известно из книги Синевирского, он погиб, наверное, в течение 2 дней после ареста. В книге Синевирского описывается эпизод, как при допросе был выброшен человек из окна, он к нему подошел, умирающему на асфальте, и понял, что это Рафальский Владимир Трифильевич. Только так, через много лет, прочтя книгу Синевирского, его дети могли узнать о его гибели. А его голубушка-жена в течение 20 лет на каждый шорох к двери думала, что он вернулся. В течение 20 лет она не знала ничего о его судьбе. Она не знала, где он. Она не была вдовой. Его дети не были сироты. На каждый шорох она подтягивалась, встрепенулась и думала, что вот откроется дверь, он придет. Но в течение 2 дней после ареста он погиб. Это стало известно гораздо позже.
«Дом в изгнании. Очерки о русских эмигрантах в Праге». Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Кишиневе более 1000 человек приняли участие в митинге, организованном ведущими оппозиционными партиями Молдавии. Сообщается, что акция прошла без инцидентов. На митинге принята резолюция с требованием политических свобод и освобождения задержанных во время беспорядков оппозиционеров. Лидеры грузинской оппозиции призвали своих сторонников собраться сегодня перед зданием парламента, несмотря на ранее принятое решение не проводить акции в воскресенье. Федерация автовладельцев России проводит сегодня общероссийскую акцию в защиту прав автомобилистов. Главное требование – отмена решения правительства о повышении пошлин на ввоз поддержанных машин иностранного производства. Во Владивостоке около 200 участников акции автомобилистов разогнал ОМОН. Папа Римский Бенедикт XVI в своей пасхальной речи призвал людей вновь обрести надежду во времена кризиса, нищеты, насилия и лишений. Глава католической церкви традиционно выступает с речью городу и миру по окончании воскресной пасхальной службы, в день, когда западные христиане отмечают праздник Воскресения Христова. В столице Таиланда, Бангкоке и его окрестностях введено чрезвычайное положение из-за массовых антиправительственных волнений. Поступает сообщение о том, что демонстранты пытались ворваться в Министерство внутренних дел, чтобы добиться освобождения арестованного организатора манифестации Арисмана Понгруэнгронга. В Донецкой области Украины в шахте Полтавская продолжаются поиски двух горняков, попавших в субботу под обвал. В Британии полиции удалось восстановить порядок в тюрьме города Эшфилл. Ранее несколько сот заключенных подняли бунт, который продолжался около суток, и подожгли корпуса. Есть пострадавшие.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Дом в изгнании. Очерки о жизни русской эмиграции в Праге с 1918 по 1945 годы». В нашем разговоре участвуют русские прожане нескольких поколений. Игорь Сергеевич Золотарев, сотрудник Чешской академии наук, председатель объединения «Русская традиция», один из участников сборника «Дом в изгнании». Игорь Алексеевич, Прага в вашей судьбе каким образом появилась?
Я приехал в Прагу 34 года тому назад, после окончания Московского университета, женившись на чешской студентке в Москве. Приехал в Прагу, начал работать в системе Академии наук в научно-исследовательском институте, закончил кандидатскую диссертацию и до сих пор работаю в Академии наук.
Какая ваша специальность?
Механик. Я заканчивал МехМАТ Московского университета и работаю в институте по профилю механики. Институт термомеханики называется.
Наверное, 34 года назад вы могли застать тех людей, которые сейчас уже стали практически легендой. Знали вы каких-нибудь русских тогда, в конце 70-х?
Для меня было очень большой находкой и, собственно говоря, во многом мою, может быть, ориентацию и понимание жизненных ценностей определили как раз вот эти люди, знакомство с ними. Я знал очень многих русских той поры, потомков или еще остатки действительно эмигрантов первой волны, которые пришли в Чехословакию, как здесь рассказывалось, в большинстве по русской акции, возможности получить здесь образование. Можно говорить о многих вещах, которые мне в них нравились, были симпатичны и стали откровением и пониманием, ориентиром и для меня, как воспринимать мое положение в Чехии, в Чехословакии тогда, и взаимоотношения с Россией, с Советским Союзом тогда. Что поражало, например, что многие из них делали очень четкий водораздел между Россией и режимом, который находится у власти в то или другое время. Говоря о России то ли большевистской, то ли советской России, они всегда делали вот этот вот ясный водораздел. Да, у власти тогда были большевики, неприемлемые для них, но они ни на минуту не переставали восхищаться, любить Россию и делать для нее реально, принося те достояния, которые вот мы сейчас можем оценить и в области литературы, науки, общественной жизни.
Расскажите о ком-нибудь из встреченных вами в Чехословакии людей. Кто произвел, может быть, наибольшее впечатление?
Ближе всего я был знаком с Ольгой Георгиевной Кельчевской. Она по профессии была преподаватель-русист. Ее происхождение было из семьи статских советников Губиных. Ее муж был Кельчевский из рода генерала Кельчевского. Ее жизненный путь во многом был схож с теми биографиями, которые приведены в книге, хотя о Ольге Георгиевне в книге не написано ничего. Тем не менее, она родилась уже в Чехословакии, выросла, закончила русскую гимназию. В юные годы была в рядах «Витязей», организации типа чешского скаута. Были мужские организации «Витязи», была организация девушек «Витязи». Вот это все то, что рассказывал и Алексей Николаевич, вот это с детства впитанное с молоком родительским, любовь к родине. У всех эмигрантов была абсолютно одинаковое. И вот это отношение, стремление более познать как бы и Советский Союз в той форме, в которой он есть, общаться с людьми, как правило, у людей, представителей русской эмиграции, конечно, было огромное обаяние в общении. Они могли находить очень быстро язык общения, быть доброжелательными, быть полезными. Вот это, конечно, очень здорово подкупало. Ну и, конечно же, общение вот конкретно с Ольгой Георгиевной меня ввело вообще как бы в тот мир эмиграции реальный, потому что, родившись, живя и получив образование в России, в Советском Союзе, конечно, о эмиграции что-то мы знали. Но это были вещи учебниковые, малореальные, малоконкретные. А здесь была возможность познакомиться с конкретными персонажами, с их реальной жизнью, прийти в дом, видеть этих людей, видеть и те исторические документы, бывать с ними вместе на Ольшанском кладбище и видеть те захоронения, тот некрополь русский. А познакомившись с Ольгой Георгиевной, впоследствии я познакомился и с Борисом Ивановичем Тихановичем, о котором я писал главу в книге. Это был человек, который в Праге устраивал концерты Шаляпина. Человек, который в глубоком возрасте, он умер в 92 лет возраста, сохранил ту гордость, обаяние, дворянскую осанку. В общении всегда был доброжелательный. Я как до сих пор помню его протяжное «добрый день». Это с одного слова чувствовалось вот то обаяние, и что это говорится неформально, что действительно человек желает этого доброго дня, всего самого-самого. Но были и другие, целый ряд героев нашей книги. Это Ирина Владимировна Рафальская, это Лида Капецкая, дочь Леонтия Васильевича Капецкого.
Игорь Золотарев. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дом в изгнании. Мы ведем беседу с представителями трех поколений русских пражан, участников большого иллюстрированного сборника, посвященного русской эмиграции в Чехословакии с 1918 по 1945 годы. Мой следующий вопрос Алексею Келину, сыну донского казака и врача. В истории русской Праги было две трагедии, как минимум. Это 1945 год и 1968. Скажите, как отразился 45-й год, его последствия на русской колонии здесь? Какой колония вышла из этих страшных переживаний?
В 45-м году у меня были 3 года, я, скорее всего, знаю по рассказам, тем более, что жили мы в деревне, и аресты начались в провинции на неделю примерно позже, чем в Праге. Но ситуация была такая, что весной 45-го года все чехи уже радовались продвижению Красной Армии, освобождению, которое уже ждали со дня на день, а русские понимали, что для них это ничего хорошего не будет значить. И немцы предложили русским эвакуацию, предоставили вагоны и так далее. Очень мало из русских этим шансом воспользовались, потому что все русские не хотели иметь ничего общего с немцами из-за того, что они именно напали на Россию, не хотели, чтобы их связывали вообще русские с немцами, и обычно решали свои судьбы сами. Очень хороший друг моего отца, доктор Вихлянцев, отличный хирург, купил подкованные ботинки, взял большой рюкзак, палку и уходил из больницы, там вся больница в окнах, пациенты, врачи, сестры. Он и помахал, говорит, ну, я сюда с голой задницей пришел, с голой задницей отсюда ухожу, а вам желаю тут хорошо прожить в большевистском раю. Вынырнул
в Нью-Йорке.
Так что... Николаевич, слушатели непременно зададут себе вопрос, что это значит, что немцы в Праге предлагали вагоны русским для эвакуации? Зачем это немцам было нужно?
Они понимали, что русские, белые русские или эмигранты из первой волны, что их коммунисты уничтожат. Немцы считали русских из первой волны своими союзниками. Они считали, что общий враг коммунисты, поэтому можно будет работать именно с русскими, которые могут помогать немцам в войне с Советским Союзом. Но, как ни странно, практически 99% русских категорически отказалось. Тут был, например, союз русских врачей, который председатель доктор Камышанский хотел сотрудничать с немцами. Он хотел весь союз перевести в вермахт и отправить на Восточный фронт. Мой отец, доктор Чекунов, Федор Сушков, еще несколько его друзей просто развалили все это собрание, отказались поехать. И таких случаев было довольно-таки много. И немцы, как ни странно, они отнеслись с уважением к этому. И поэтому они, очевидно, предложили эту вот эвакуацию, которой очень мало русских воспользовалось. Тут из главного вокзала отправляли поезд, где были и товарные вагоны, куда можно было и мебель, и вещи грузить и так далее. Ну, а остальные русские просто решили, или большинство этих русских решило просто своим ходом уходить, спасать жизнь, спасать семью. Мне было тогда 3 года, поэтому наши решили уходить дальше на запад, только не на машине, потому что, отец говорил, после гражданской, после всего, после этого опыта, понимали, что первый человек с винтовкой, у которого ноги будут болеть, эту машину отберет, а дальше как быть с малым ребенком, поэтому сделали конструкцию, соединили 2 велосипеда, туда повесили люльку для меня 3-летнего, мой старший брат на запасном велосипеде, и так решились, в общем, ехать дальше. Но уже в мае, в начале мая, отец вспомнил старую казачью пословицу: «Двум смертям не бывать, одной не миновать». И все равно, чем бы это ни кончилось, очень большой риск, что семья не выживет, весь этот водоворот отступления на запад. Я остаюсь, если меня посадят или расстреляют, то семья хотя бы будет, останется в живых. И остался. Действительно, отца замели где-то в середине мая примерно, попал в СМЕРШ. Но это уже другая длинная и грустная история.
Как... Он не выжил?
Выжил. Его спасла книга его стихов. Во время отпуска, обыска, конечно, забрали очень много литературы, и генерал Ковылин, который здесь командовал отделением СМЕРШа в Чешской Республике, ходил в форме капитана, конечно, для конспирации, был из донских казаков, причем из станицы Клецкой, там же, где родился мой отец. И он читал эту книгу. Эта книга была только о России. Это была боль, любовь к родине. Очень хотелось вернуться. Все очень в таком романтическом стиле. И этот человек, который, очевидно, видел очень много плохого, и много плохого ему приходилось сделать, решил, что... В общем, как-то расчувствовался и решил, что отца нужно спасти. И он действительно самолично его вытащил и спас. Я знаю только 2 случая таких. Второй – это был один из художников, которого везли уже в транспорте, и он рисовал портрет одного из конвоиров, одного из начальника конвоя. И когда поезд остановился где-то в поле в Венгрии, он сказал: «Убегай». Просто русский характер уж такой. Трудно объяснимый иногда для европейца, его трудно понять.
И этот художник выжил?
Этот художник выжил, вернулся сюда.
В Прагу?
Какое-то время, да.
Ну, и отец... Надо было подкованные ботинки покупать и бежать дальше.
Ну, мой отец вернулся, его еще потом 2 раза после этого посадили, и спасло его именно вмешательство опять генерала Ковылина. Потому что у отца была довольно большая коллекция картин, которые местный комендант, который уже до этого грабанул всех фабрикантов и богатых людей в районе, приехало несколько грузовиков, решили реквизировать все. Но, к счастью, в гостях как раз был генерал Ковырин со своим штабом, купались там за домом, ну и этих вот ребят выгнал. Так что несколько раз ему спас жизнь, не один раз.
Когда его арестовали, второй и третий?
Это было уже в 1946 году. Это уже чешские органы и так далее. Просто был хаос такой. Тут немножко в бумагах, в документах. После всех этих вот событий отец попросил от генерала Ковылина бумажку. Он говорит: ну, СМЕРШ вообще бумажки никакие не дает, но ему дали удостоверение, что мы, мол, пробыл под стражей в таком и в таком вообще военной части.
И так как не было найдено никаких следов даже преступления или того, что он поступал не в интересах России, то был из-под стражи выпущен.
Алексей Николаевич, что вы скажете о настроениях среди русских эмигрантов, о самосознании и самочувствовании, так сказать, русской эмиграции в 50-е и 60-е годы, я имею в виду до 68-го? Да. Какими они себя здесь ощущали, когда здесь наступила советская власть?
Ну, осталось-то их ведь очень немного. Большинство из тех, кто не уехали, замели все-таки, часть из них вернулась, кто 10, кто 15 лет спустя. Русские здесь жили, как говорится, ниже травы, тише воды, старались не показываться, не высовываться. И тем не менее, были фактически гражданами второй или даже третьей категории. Я когда получал свои кадровые материалы, там было на целой папке написано «Осторожно, сын белогвардейца». Значит, ни в школу не пускать, ни на хорошую работу не пускать и так далее. Смотрели таким опасением. Ну и с таким же опасением все эмигранты первой волны относились к новым эмигрантам из России или к тем людям, которые сюда приезжали работать. Смотрели с опаской, считали, что большинство из них, очевидно, вынуждено сотрудничать с КГБ и, в общем, как-то обходили друг друга стороной.
А 68-й год, что он принес? Вот какие ваши впечатления? Часто говорят о том, что русская речь на улицах Праги чуть ли не смолкла.
Да, такое было. Начало 68-го года, когда появились какой-то воздух свободы, можно сказать, открылись даже границы, мой отец смог встретиться со своими друзьями, коллегами, казаками, писателями, съездил в Париж, ездил в Италию, помолодел на 20 лет. Тем не менее, вернулся, и мы говорили на эту тему, чем это все кончится. Я, как молодой еще мальчишка, говорил, ведь историю уже невозможно вернуть обратно, же колесо крутится в одну сторону, если уже тут начался этот развал этой коммунистической системы, то уже его не остановить. Я говорил, нет, ты не знаешь Россию.
Сколько продолжалась вот эта вольница, когда можно было поехать?
Ну, до 21 августа.
Нет, а с какого времени?
Ну, где-то с, я думаю, мая примерно.
А, то есть это всего несколько месяцев?
Да.
Еще в 67-м это было невозможно?
Нет, нет, нет. Во всяком случае, не для нашего брата. Было, конечно, послабление, но нас как-то обошло стороной. Ну, а в 68-м году, конечно, отец говорил, вот все, конец пришло, то, чего я боялся, постарел тут же очень сильно. Мой брат эмигрировал, я удрал тоже, конечно, в Западную Германию. Но отец туда приехал за нами и очень крепко нас выругал, говорит, так не поступают, ведь мы свою родину потеряли не по своей воле, не по своему решению. Мы бились за нее, тем не менее мы там не смогли остаться. А вы тут или мы, наша семья здесь получила другую родину. А родина — это как мать, ее нельзя бросать, когда она в беде. И если вы хотите, чтобы я вас не перестал уважать, вы должны вернуться».
Вообще говоря, очень много вопросов возникает у советского человека. Советская оккупация, август 68-го года, два брата Келлины убегают на Запад, что можно понять. Но отец едет за ними в Западную Германию, уговаривает, да, и они возвращаются. Как его-то пустили при этом?
Но до 69-го года еще можно было кое-как ездить. Потом, когда Дубчика сняли, пришел президент Гусак, его знаменитая фраза «Граница – это не корзо», так что нужно закрыть. Но это не место для прогулок. И захлопнули границы, все это кончилось.
Как много деталей не знают люди, прожившие все эти годы в Советском Союзе, о тех обстоятельствах, которые здесь были. Никто же не может себе представить, что после оккупации в 68-м году можно было съездить еще за границу, еще какая-то была прозрачность.
Да, пограничники, наоборот, даже без документов выпускали с удовольствием. Назло именно оккупации.
Конкретные истории, конкретные знания всегда настолько интереснее теоретических построений, и каждый раз убеждаешься. Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Дом в изгнании. Очерки жизни русской эмиграции в Чехословакии 1918-1945 годов. В студии авторы и составители большого иллюстрированного сборника. Я обращаюсь к журналисту Марине Добушевой. Марина, вот вышла эта книга, замечательная книга, которую нужно долго читать, и даже листать ее просто интересно, потому что фотографии, лица, казалось бы, узнаваемые, казалось, такая русская скуластость видна, и русский взгляд, русская тоска, черты. Но, тем не менее, все-таки и довольно чужие, что-то ушедшее в этом уже есть, не только в одежде. А как восприняли эту книгу в России сегодняшней? Ведь я знаю, что вы и Игорь Алексеевич Золотарев ездили в Москву представлять книгу, на ее презентацию. Какова была реакция читателей в Москве?
Реакция читателей заставила меня пересмотреть собственную жизнь, собственные взгляды и еще раз пересмотреть роль эмиграции вообще для жизни русского человека. Мы были тепло и горячо приняты во всех организациях в Москве, где встретились с профессионалами, историками, журналистами, кто этой темой занимается, для кого это просто свободное плавание и часть их жизни. А в обществе Россия меня поразила своими феноменальными десятилетиями. Там, по-моему, раз в 10 лет меняются у людей убеждения. Теперь мы приехали в Россию, и если Алексей Николаевич Келлин говорит, что приехал в Россию первый раз с визитом, в ту Россию, которую не знал, то мне казалось, что я приехала после 10 лет жизни за границей и после работы над книгой, я приехала опять в Россию, которую я не знаю. Поразили некоторые вещи. Отказ от репрессированных, от погибших и закрытие этой темы для массового обсуждения. То есть это не наводняет ни журналы, ни газеты, популярные, я имею в виду, эта тема не наводняет. Даже в официальных инстанциях, в архиве, в центральном, в ГАРФе, с работниками, где, казалось, абсолютнейший контакт, я задавала вопрос: а как же быть? Вот у нас вышла книга, 200 имен в этой книге упомянуто. Это лучшие представители, это голубая кровь, это белая кость, это мозг России, которая была отстранена от России. Но сейчас ведь эти люди должны вернуться, и должно произойти соединение России. Если произошел отказ от тоталитаризма, то тогда мы откидываем большевиков, Советский Союз, все, что там было плохого, и, наконец, Россия должна соединиться с Белой армией. Это у меня была, конечно, иллюзия, которая печально разбилась в чиновничьих разговорах. На этот вопрос чиновник мне ответил: покаяние перед Белой армией? Да что вы! Тогда она тоже должна принести покаяние перед Россией. Покаяние должно быть взаимным. Я даже не обнаружила в этом никакой логики. Я стала бешено искать подтверждение. Понятно, что в Москве работает такое издательство, как «Посев». Они выпускают ежемесячный журнал, мощный, потому что мало демократических институтов осталось в России. Они одни из тех, кто поддерживает тему белой эмиграции как альтернатива советской власти. То есть это те антикоммунистические силы, которые десятилетиями вели абсолютно целенаправленную работу. Там я получила подтверждение, там я нашла массу информации. Те книги, которые они выпускают о белой армии, это не история, это не забыто. Эта связь же не восстановлена, она была порушена, и никакой с этой антибольшевистской силой, никакого соединения сегодняшней России не произошло. Тут самый грустный вывод, который я привезла из поездки, который меня не утешил.
Игорь Алексеевич, пожалуйста, к микрофону. Я знаю, что в работе над этой книгой и вообще в работе над историей русской эмиграции огромную роль играет и огромное участие принимает Анастасия Васильевна Капшилова. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям несколько слов о ней и о том, какую роль она сыграла вот в составлении и в помощи над работой над «Домом в изгнании».
Ну, во-первых, Анастасия Капшилова – потомок русской эмиграции. Ее родители, как и большинство представителей русской эмиграции, должны были вынуждены покинуть Россию. Тоже была воспитана, как мы уже неоднократно говорили сегодня, в духе любви к России и понимания ее культуры, традиций, духовной жизни. Анастасия Капшилова является человеком, который скрупулезно многие десятилетия собирает все личные документы, архивы, и делает это не в большей степени из профессионального какого-то интереса, а именно чисто человеческого, близости, необходимости сохранить вот те документы, ту историю русской эмиграции. Она одна из первых, которая после 1989 года организовала в Праге выставку под названием «Нашли здесь свой дом». О русской эмиграции. Выставка проходила, по-моему, в 90-м году в Праге. Это была одна из, наверное, первых действительно выставок о русской эмиграции, которая показывала место русской эмиграции в чешской жизни, каким образом русская эмиграция нашла здесь свой дом, как она его умела создать. Значит, наши взаимоотношения, как бы профессиональные, с Анастасией Копчевой, они зародились с того времени, когда наша организация «Русская традиция» начала издавать журнал «Русское слово». Это было более 6 лет тому назад. В нашем журнале мы регулярно публиковали материалы о видных представителях русской эмиграции, и в ряде случаев многие материалы готовила как раз Анастасия Копшилова. Вот поэтому выбор и привлечение ее к работе над книгой не был случайным и не был первым контактом нашим с ней. И естественно, что ее глубокие знания, личные архивы, возможности проконсультироваться по целому ряду вопросов, конечно, были огромным вкладом в книгу, в той форме, в какой она вышла.
«Дом в изгнании». В нашей студии были участники и составители сборника очерков о русской эмиграции в Чехословакии Марина Добушева, Игорь Золотарев и Алексей Келин. Напомню, что сборник выпущен Пражским обществом «Русская традиция». Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.